Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Противоречивые сообщения из Украины, из зоны антитеррористической операции на востоке страны. Обе стороны конфликта заявляют о значительных успехах. Так называемый гуманитарный конвой Путина вернулся в Россию. Украинская страна говорит, что в КАМАЗах было вывезено оборудование с украинских оборонных предприятий, находящихся на подконтрольном сепаратистам территориях. Итоги президентских выборов в Абхазии. По предварительным данным, победу одержал лидер оппозиции Рауль Хаджимба. Польша с сегодняшнего дня начинает распределять среди благотворительных организаций продовольствие, не попавшее на российские прилавки из-за российских санкций. Чиновникам мэрии Красноярска с сегодняшнего дня запрещено пользоваться Твиттером, Фейсбуком и другими западными сайтами. А также начало вещания нового украинского телеканала на английском языке, предвыборная борьба на промежуточных выборах Конгресса США и наша традиционная по понедельникам книжная рубрика. В России вышло полное собрание произведений поэта Артура Кравана, бесследно исчезнувшего в Мексике в 1918 году. Начнем нашу программу с последних новостей из зоны антитеррористической операции, которую украинская армия продолжает против вооруженных сепаратистов на востоке страны. Последние сутки были отмечены громкими заявлениями об успехах, причем сделаны они были каждой из противоборствующих сторон. А также имела место очередная порция слухов о регулярных частях российской армии, которые якобы вошли на территорию Украины. По-прежнему много споров вызывает и информация о том, что так называемый гуманитарный конвой Путина, доставивший в Луганскую область гуманитарную помощь из России, на обратном пути вывез ценное оборудование с нескольких стратегических оборонных предприятий, расположенных на подконтрольной сепаратистам территории. Подробности расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Владимир. Пресс-служба АТО признает, что сепаратисты контратакуют, но утверждает, что все атаки отбиты, и говорит аж о 250 убитых в ответ в рядах противника. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, в свою очередь, говорят, что они окружили несколько подразделений украинской армии и вот-вот возьмут под свой контроль некоторые из населенных пунктов, которые ранее были освобождены. Есть ли какие-то подтверждения тем или иным заявлениям?
Здравствуйте, Марк. Украинские информационные агентства буквально 2 часа назад сообщили, что более 10 российских танков, БТРов, установок «Град» и 20 грузовиков с российскими наемниками сегодня утром пересекли украинскую границу и направились в сторону Мариуполя, контролируемого украинскими войсками. По словам пограничника, с которым связались по телефону журналисты телеканала «1+1», российский десант зашел со стороны границы через поля недалеко от украинского пункта пропуска «Новоазовск». Но официально эту информацию в штабе АТО и в Государственной пограничной службе Украины не подтверждают. Как заявил представитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрошковский, сообщение о вторжении российских военных пока похоже больше на дезинформацию. Ну а минувшей ночью, в отличие от предыдущих, не стреляли из установок «Град» с территории России по украинским позициям. В течение ночи украинские военные подразделения, как сообщает пресс-центр АТО, действительно уничтожили около 250 российских наемников, 8 танков, 10 боевых бронированных машин, 3 установки «Град» и 1 гаубицу. Ожесточенные бои продолжаются за Иловайск под Донецком. Этот город переходит то под контроль боевиков, то под контроль украинской армии. Ожесточенные бои сейчас идут и в районе станицы Луганской и Новосветловки. Напряженная остается ситуация возле кургана Саурхмагила. Боевики уже несколько дней пытаются вернуть эту стратегическую высоту под свой контроль. И бои также ведутся в районе Донецка и Луганска. Ну и по сообщению заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации Святослава Олейника, в зоне АТО погибли 107 бойцов 25-й Днепропетровской бригады. Еще более 500 человек ранены. Официальных сообщений штаба АТО по этому поводу также нет. Но тем временем командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко, который ранее получил ранение под Иловайском, объявил о создании партизанского движения. Для этого создается тренировочный лагерь под Днепропетровском, и Семенченко призывает записываться добровольцев в это движение.
Владимир, давайте вернемся к истории с так называемым гуманитарным конвоем Путина. Подтверждают ли представители предприятий, из которых конвой, по утверждениям украинской стороны, вывез ценное оборудование, что действительно такие события имели место?
Да, Марк, непосредственно сотрудники этих предприятий стали очевидцами кражи оборудования и ценной техники, и на основании, в первую очередь, их слов в Киеве сделали соответствующее заявление о том, что российский гуманитарный конвой вывез с территории Украины ценное оборудование из заводов Луганска, Донецка и Донецкой области. Часть этих машин, как утверждается, уехала с грузом 200, с телами погибших российских солдат и офицеров, воевавших на стороне так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Но еще одна часть машин вывезла оборудование и продукцию Луганского патронного завода. Но самая крупная кража произошла в Донецке. Накануне в украинских СМИ были обнародованы даже спутниковые снимки, которые подтверждают и слова сотрудников, и очевидцев о том, что российский конвой разграбил оборонный завод «Топаз». Этот завод является одним из самых ценных предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Это предприятие, которое разрабатывало и выпускало сложные радиотехнические системы, среди которых уникальные комплексы дальней радиоразведки и предупреждения противовоздушной обороны «Кольчуга». Ну и кроме того, здесь собирались выпускать разработанную в России военную установку радиолокационного подавления «Мандат». Ну, известно, что установки «Кольчуга» были вывезены в Киев еще в апреле этого года. Ну, и с этого завода вот в минувшие дни фактически российские КАМАЗы вывезли все оборудование. Кроме того, российские грузовики вывезли оборудование из филиала запорожского завода «Моторсич» в городе Торез в Донецкой области. Этот завод производил комплектующие к двигателям вертолетов, в том числе и военных. И пограничники, украинские пограничники, опровергли информацию российских СМИ о том, что якобы вернувшиеся в Россию грузовики гуманитарного конвоя были проверены пограничниками перед тем, как они пересекли границу и вернулись на территорию Российской Федерации.
Спасибо, Владимир. Владимир Ивахненко был на прямой связи из Киева. А сейчас перенесемся, собственно, на восток Украины, в один из населенных пунктов, освобожденных украинской армией от сепаратистов. Здесь работает корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Жанна Беспечук, с которой побеседовала моя коллега Любовь Чижова.
Мы находимся около недели в Луганской области, и мы непосредственно побывали в населенных пунктах, которые сегодня определяются как освобожденные территории Луганской области, а также населенные пункты, где изначально всем сепаратистам удалось установить свой порядок и взять власть в руки. Вот, если это часть Луганской области, северная. Мы побывали в прифронтовой зоне, это поселок Счастье, находится уже в административной черте города Луганск. Там, скажем так, уже звук разрывающихся градов слышен. И побывали в разных городах. Старобельск, Сватово, те города, где изначально не удалось сепаратистам закрепиться. Побывали, также Новопсков, это тоже такой город, отдаленный от фронта. Побывали в лагерях для беженцев, также тут есть лагерь основной в городе Сватово, возле города Сватово, это север Луганской области. Ну, непосредственно в Луганске сегодня побывать нет возможности.
Ну и что происходит в освобожденных украинской армией населенных пунктах? Как там складывается жизнь?
В освобожденных пунктах, я бы сказала, сейчас обстановка достаточно спокойная. Ну, во-первых, нет никакого гуманитарного кризиса, то есть если были какие-то перебои с поставками продуктов, медикаментов, то они все в сегодняшний день в основном уже не имеют места, ну, то есть эти проблемы решены. То хотелось бы отметить, что вчера у нас был день независимости, и вот освобожденная часть Луганской области очень активно его отмечала. Тут такой наблюдается патриотический подъем у людей. Они говорят о том, что глубинно переосмыслили свое отношение к пониманию собственной страны, родины, Украины, и, в общем-то, ценность мира также осознали. То есть тут такое ощущается, ну, скажем так, преобразование существенное у людей, очень патриотично подошли к празднованию этого праздника.
Вы отметили, что вы побывали в лагерях беженцев. А как сейчас устроена их жизнь? Как будет сейчас, вот в ближайшее время, складываться их жизнь здесь, в Луганске, потому что у многих из них разрушены дома? Что они говорят?
Ну, Во-первых, они говорят о том, что фактически сегодня Луганск уже разрушен до такой степени и в такой мере, что быстро возвращение к полноценной жизни в этом городе будет фактически невозможно. То есть ближайшая зима для Луганска, если он будет освобожден, а люди надеются на его освобождение силами украинских вооруженных, украинской армии, все-таки если даже он будет освобожден в ближайшем будущем, понадобится очень много времени на восстановление города, потому что, во-первых, люди отмечают то, что инфраструктура города крайне разрушена, социальная инфраструктура, развлекательная инфраструктура, разрушена часть жилых домов, но известна также проблема, то города уже разрушение также водоснабжения, газоснабжения и отдачи электроэнергии. То есть город не просто живет без всего этого, но там разрушена инфраструктура. И также отмечают люди, что ну, фактически у них остается впечатление, что намеренно российскими боевиками разрушается инфраструктура города изнутри. Вот. Они также отметили то, что в городе действительно не хватает продуктов. На выходных последних раздавали российскую гуманитарную помощь. Нам удалось тоже пообщаться с людьми, которые знали, как это выглядело, говорят, что очень мало было. Не хватало, то есть то, что предложили, это вода и печенье, но этого сейчас людям мало. А гуманитарная помощь из украинских областей не пропускают город.
Как ведут себя украинские военные по отношению к журналистам, которые освещают вот то, что сейчас происходит в зоне освобожденной уже? Как-то вам удалось с ними пообщаться? Может быть, они говорят о каких-то сроках, когда они планируют освободить вот оставшиеся части Украины от сепаратистов?
В общем-то, как бы прогнозировать конкретные сроки не берется никто. Многие надеются, что если бы были прекращены поставки тяжелого вооружения и подкрепление физической силы с территории России на территорию Украины, то можно было бы освободить и город, и другие города, и город Луганск, и другие города Луганской области, как минимум, буквально вот за считанные недели. Но так как постоянно поступает подкрепление, и в частности нам военные с передовой говорили о том, что их уже обстреливали не только гранатами, минометами и артиллерией, а также и смерчами, а это более мощные установки, то, конечно, ему крайне вот тяжело сегодня так однозначно сказать, что мы сможем быстро освободить эти территории.
Но как настрой украинских военных вам показался?
Мне показалось, что настрой у них очень конструктивный, боевой, очень много людей, готовых идти на передовую, самые опасные места, и, по-моему, в общем-то, с боевым духом украинских военных в целом вполне все хорошо, вот. Но, конечно, им очень, очень тяжело, потому что они как бы духом их обстреливают со стороны сепаратистов и со стороны российской территории.
С корреспондентом украинской службы «Радио Свобода» Жанной Беспечук беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», которую вы можете слушать на коротких волнах и на нашем сайте свобода.орг. Сейчас ненадолго отвлечемся от событий на Украине. В Абхазии накануне состоялись президентские выборы, на которых, по предварительным данным, победу одержал оппозиционный политик Рауль Хаджимба. Он уже несколько раз безуспешно пытался стать президентом непризнанной республики и, наконец, смог сделать это благодаря досрочным выборам, которые были назначены после того, как в июне бывший президент Александр Анквап ушел в отставку под давлением оппозиции, требовавшей проведения политических реформ, в том числе ограничения полномочий главы государства. Об итогах выборов я поговорил с абхазским журналистом, главным редактором газеты «Чегемская правда» Иналом Хашигом. Как прошли выборы, сколько человек пришло проголосовать, и можно ли действительно говорить уже о победе Рауля Хаджимбы?
Да, уже можно говорить о победе Рауля Хаджимбы. Уже где-то к полуночи уже было понятно, что Рауль Хаджимба побеждает в первом туре. Уже и соперники Рауля Хаджимба, они уже поздравили его. Каких-то сомнений по поводу там честности этих итогов абсолютно нет никаких, даже у проигравших. Рауль Хаджимба набрал чуть больше 50% голосов избирателей, и этого вполне достаточно для того, чтобы уже считаться избранным президентом.
Рауль Хаджимба ведь уже не первый раз, и не второй даже, пытается стать президентом Абхазии. Как вы думаете, почему, что позволило ему добиться этой цели вот только сейчас?
Он четвертый раз баллотировался. Я думаю, самый, наверное, большой плюс, который у Хаджимба был, это все-таки такое упорство. Он был единственный из всех этих кандидатов, который имел богатый опыт политической борьбы. Все его соперники, они в основном как бы либо действующие там силовики, либо бывшие силовики, но практически абсолютно не имевшие никакого опыта публичной политической деятельности. И я думаю, вот за Хаджимбу сыграло именно вот это. Кроме того, и Хаджимба в свое время возглавлял там разные важные посты, начиная там от главы службы государственной безопасности, министра обороны, был премьер-министром и так далее. То есть и потом уже вице-президентом был. То есть у него в этом плане есть опыт. И я думаю, много было еще других составляющих. Просто народ устал от этой власти, которая существовала там последние 10 лет. И я думаю, общество просто уже, наверное, решило, что пора как-то кардинально менять вот эту властную пирамиду. И Рауль Хаджимба как раз вписался в это. Очень много протестных голосов было за Рауля Хаджимба. И я думаю, здесь, кроме того, еще сыграл фактор того, что вот как бы он единственный, наверное, реально как бы убедил общество в намерении провести реформы. Другие, они как бы, может быть, говорили, да, как бы не так убежденно и не так конкретно.
Можно ли, если вспомнить действия Хаджимбы во власти, когда он не был президентом, говорить о том, что он действительно выполнит требования оппозиции, что в Абхазии уменьшится, скажем, коррупция при распределении выделенных России средств, и что он оправдает в какой-то мере те ожидания, из-за которых, собственно, ушел, был вынужден уйти в отставку летом предыдущий президент Анклав?
У Хаджимбы, конечно, хватает там разных минусов, но я думаю, даже его соперники как бы не очень могут сказать о том, что Хаджимба в этом плане как бы имел бы что-то. Да, какую-то подмоченную репутацию, когда он работал там на госслужбе, и как бы на него не было вообще реально какого-то компромата в участии в каких-то коррупционных делах и так далее. То есть в этом плане он, что такая большая редкость, честный человек. Деньги к нему не липнут в этом плане. Мне кажется, это тоже как бы сыграло, да, и многие те, которые, допустим, не голосовали за Хаджимбу, они всегда говорили, да, он хороший парень, да, он честный, но вот они там, их там не устраивало, там какие-то кружения и так далее, там подобное. Или их для себя они говорили, ну вот мы вот больше за стабильность, чтобы как бы каких-то кардинальных потрясений страна не испытывала. Но вот во всех этих аргументациях обязательно присутствовало упоминание, что он все-таки вот сам по себе, Рауль Хаджимба, он достаточно честный и порядочный человек, и он это как бы доказал не там, не только находясь там в оппозиции, где априори как бы нет допуска к каким-то ресурсам, но вот и тогда, когда он там занимал важные государственные должности.
Должна ли Москва быть довольна результатами этих выборов на фоне информации о том, что Хаджимбу курировал Владислав Сурков в Москве, собственно, человек, который отвечает за Абхазию в Кремле? Как Москва может оценивать результаты этих выборов?
Кремль в реальности мало на кого ставил. То есть ему, скорее всего, абсолютно как бы все равно, кто будет президентом, так как любой избранный на выборах в Абхазии человек, он так или иначе выстраивал бы с Москвой нормальные отношения. Наверняка были вот такие как бы личные пристрастия там, допустим, но это все как бы, может быть, групповые, может быть, такие индивидуальные пристрастия, там, допустим, Сурков, он больше, наверное, склонен был, чтобы президентом стал Хаджимба. Да, российские спецслужбы, они в силу того, что там Жаня, человек из их среды, там, имеет определенные там контакты и так далее, они ставили на него. То есть здесь есть вот такие вот предпочтения, но нельзя это как бы считать политикой Кремля. Да, то есть выбор Хаджимба – это вот выбор Кремля. Нет, абсолютно нет. То есть выбрали бы там, условно говоря, там Кишмария, Дяшба или Джания, Кремль также абсолютно согласился бы и каких-то особых эмоций по этому повода не испытывал.
Правильно ли я понимаю, что кто бы из них не победил, в какой-либо форме вопрос о более тесных отношениях с Россией, в частности, о присоединении к России в Абхазии, даже не поднимается?
И вряд ли поднимется. Я думаю, если вдруг кто-то, или тот же Хаджимба, вдруг там на инаугурации своей там заявит о том, что нам нужно Абхазии там вступить в состав России, я думаю, придется созывать новые выборы, объявлять о новых выборах. То есть эта тема абсолютно как бы непопулярна. Да, Россия это главный и единственный партнер, друг и так далее, но вот как бы в вопросах независимости здесь, конечно же, это особая тема, которая какой-то ревизии никак не подлежит.
Что с отношениями с Грузией? Можно ли здесь ожидать каких-то подвижек в сторону более тесного сотрудничества, особенно учитывая, что со стороны Грузии в последнее время идут вроде бы такие сигналы, такие желания как бы наладить отношения с Абхазией?
Ну, я думаю, что сейчас какие-то особые подвижки в этом вопросе будут. Эти контакты, они вот есть представлены там на женевских переговорах, но там тоже такой формат очень узкий, чего можно достичь. Я не думаю, что при нынешней ситуации в мире, там, в регионе и так далее будет что-то кардинальное. Это может произойти, если опять произойдет какой-то новый геополитический излом, и может быть что-то там будет меняться. Сейчас же, и это можно было видеть по самой выборной кампании, грузинская тема, она практически мало присутствовала. То есть никто не спрашивал, будете вы налаживать там отношения с Грузией и так далее. То есть это общество как-то не волновалось и понимали, что это как бы такой не самый главный аспект. То есть Грузия нас не признает при любых раскладах, как бы, а другого Абхазии, по большому счету, от нее и не надо. Эта повестка дня практически исчерпана. Так что каких-то новых контактов, новой повестки еще не выработано, и вряд ли она будет вырабатываться вот в контексте того, что сейчас вообще происходит. Так что я просто уверен, что ничего серьезного в грузино-абхазских отношениях в нынешнем этом формате мало что изменится.
Об итогах выборов президента Абхазии, на которых в минувшее воскресенье одержал победу Рауль Хаджимба, говорил главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Возвращаемся к теме российско-украинского конфликта и его последствий, в частности, продовольственных санкций, введенных Россией против производителей сельхозпродукции из стран ЕС. Жители Финляндии, например, публикуют в социальных сетях фотографии из магазинов, в которых сыр продается по небывало низким ценам в сопровождении рекламной фразы «Спасибо Путину». А польское продовольствие, не попавшее на российский рынок из-за санкций, сегодня начнут распределять среди благотворительных организаций. В польском сегменте Twitter тем временем продолжается акция «Съешь польское яблоко на зло Путину», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
«Куплю все же яблок, хотя они пока и не дешевые, на зло Путину», довелось услышать на днях в одном из варшавских магазинов от пожилой женщины-пенсионерки, которая сказала это, скорее всего, самой себе, положив в корзину несколько яблок. Общенациональная общественная компания, которую активно поддерживают средства массовой информации, действует. Оживились и производители сидра. Для этого слабого алкогольного напитка, который до сих пор был в Польше мало популярен, собираются теперь создать особые условия, чтобы опять же поддержать производителей яблок. Однако, принимая во внимание то, что Польша является третьим в мире производителем яблок, самим полякам употребить весь их запас навряд ли удастся, а ведь в результате санкций пострадают также и производители перца, помидоров, капусты и так далее. Всего в Польше останется продуктов примерно на 800 миллионов евро. Столько составлял экспорт в Россию запрещенных ныне польских товаров в минувшем году. Россия находится на втором месте после Европейского Союза по количеству экспорта продуктов, и в этой сфере работают около 9 тысяч польских фирм. Хотя российское эмбарго для Польши наверняка не будет смертельным, однако небольшой спад в росте волового внутреннего продукта в связи с этим все же возможен, предупреждают экономисты. Экспортеры ищут новые рынки сбыта, а Европейский Союз уже выделил 125 миллионов евро на компенсации фермерам, пострадавшим от эмбарго. Этого, однако, мало. То, что не удастся продать и использовать как-то иначе, придется переработать на удобрения. Но прежде всего, спелые овощи и фрукты уже передаются благотворительным организациям, так, чтобы те могли раздать их нуждающимся. Компенсации за передачу благотворительным организациям будут финансироваться Европейским Союзом, и их ставки выше, чем те, которые выплачиваются за вывод овощей и фруктов с рынка и непищевую переработку. Так что я призываю постараться прежде всего передать непроданные качественные продукты на благотворительные цели, заявил министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. По его словам, на рынке останется около 1 миллиона тонн овощей и фруктов, которые не удастся продать на экспорт, поэтому на благотворительные цели нужно направить их как можно больше, для начала, по крайней мере, 100 тысяч тонн. Часть, как считает министр, можно было бы передать безвозмездно Украине, однако для этого нужно еще выяснить, каким образом подобные процедуры регулирует законодательство Европейского Союза. Кроме того, непроданные на экспорт овощи и фрукты будут направляться в столовые школ и детских садов, где такому товару особенно рады, ведь яблоки и груши помогут заменить вредные для здоровья чипсы и различного вида шоколадные батончики. Польские власти ведут переговоры также с Белоруссией и Казахстаном, союзниками России, которые эмбарго на продукты из Европейского Союза, однако не ввели. Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий. Я уже был в Белоруссии по вопросам торговли и встречаюсь с послом Казахстана. Мы хотим на постоянной основе согласовывать с этими государствами тему расширения присутствия на их рынках. Реакция положительная. Условие одно – совместные польско-белорусские и польско-казахские инвестиции в системы складирования и переработки. А к этому мы готовы. Наши бизнесмены уже в ближайшее время направятся на переговоры по этому вопросу. Конечно, белорусские и казахские рынки никак не являются настолько обширными, чтобы полностью поглотить польский и не только польский экспорт в Россию, поэтому неофициально уже говорят о реэкспорте, то есть, проще говоря, о возможном массовом переклеивании этикеток с Made in Poland на Made in Belarus или Казахстан. Вопрос в том, насколько России будет выгодно закрывать глаза на подобные махинации. Между тем, в последние дни заговорили также о неофициальных санкциях, касающихся транзитных перевозок товаров через страны Европейского Союза. Здесь Польша, по предварительным подсчетам транспортников, могла бы потерять примерно 700 миллионов евро в год, причем разрушился бы формировавшийся многие годы рынок транспортных перевозок. Мы уже получаем первые сигналы о том, что пограничники, таможенники и другие службы Российской Федерации практически пытаются расширить санкции также на транзитные перевозки, которые выполняют не только польские перевозчики. Это классический пример нарушения всех соглашений. Я лично намерен говорить об этом на всех возможных дипломатических уровнях. Ведь наихудшим вариантом для отношений между таможенным и Европейским Союзами было бы добавить к эмбарго еще элементы транспортной войны. Это на многие годы могло бы испортить нам нормальные торговые отношения. Заявил вице-премьер Польши Януш Пехотинский. Алексей Диковицкий для Радио Свободы из Варшавы.
Но вернемся на Украину. В воскресенье здесь начал спутниковое вещание информационный англоязычный телевизионный канал Ukraine Today, Украина сегодня. Организацию нового средства массовой информации на средства патриотически настроенного днепропетровского бизнесмена Игоря Коломойского в Киеве рассматривают как возможный ответ на пропагандистскую кампанию, развернутую против Украины Кремлем. Через спутник Hotbird канал Украина сегодня можно будет смотреть не только на Украине, но и на большей части Европы и России. Об этом проекте «Радио Свобода» рассказала генеральный продюсер канала Ukraine Today Татьяна Пушнова.
Основной мотиватор – это искаженная картина мира об Украине. Картина, которую мир получает из российских СМИ, она не соответствует действительности, которую мы наблюдаем. Мы думали, как нам повлиять на ситуацию. Разные были проекты в обсуждении, но потом мы остановились на том, что является основным бизнесом для нашего холдинга – это телевидение. И решили создать телевидение. Приоритетная территория – это у нас Евросоюз, страны Западно-Восточной Европы. Это до Нового года мы будем развивать эту часть мира как свою дистрибьюторскую территорию. А с Нового года мы планируем выйти на другой спутник, который удобен для приема в Штатах, и дистрибуцию будем развивать там также. Планируем выходить в кабельных сетях европейских. И русская дорожка, а также возможность немецкой дорожки, мы ее рассматриваем для тех русскоговорящих людей, которые живут в Европе. Но в России тоже могут нас ловить со спутника.
Во многих средствах массовой информации звучат предположения, что ваш телеканал – это своего рода ответ российскому телеканалу Russia Today, вещающему на английском языке. Это так?
И все ваши коллеги задают именно такой вопрос. Я не могу сказать, что мы на такую реакцию рассчитывали, но где-то в глубине души подозревали ее. Мы так назвались не потому, что существует Russia Today, это первый ответ, и мы так назвались, потому что существует Russia Today. Мы хотим показать, что можно делать международный телеканал, который не основан на пропагандистских месседжах, который использует все то хорошее, что есть в журналистике. И мы подозревали, что это вызовет ряд дискуссий, но, с другой стороны, это наш такой мягкий троллинг. Почему троллинг не может быть маркетинговой стратегией? Мы хотим показать, что всегда у журналистов есть возможность работать честно. У нас в группе компаний 1+1 Media есть новостной департамент. Этот новостной департамент обеспечивает новостным информационным контентом все каналы, группы, которым это важно, которые хотят какой-то информационный продукт у себя в эфире иметь. И вот этот новостной департамент будет обеспечивать контент и для Ukraine Today.
В штате телеканала, кроме украинцев, есть граждане Ирландии, Канады, США. Пока на телеканале нет ведущих, но скоро они появятся, причем это будут исключительно англоязычные журналисты, говорит Татьяна Пушнова.
Для нас важны эти люди, потому что они могут нам обеспечить тот уровень английского языка, который приемлем в мире. Почему я не считаю государственные проекты подобные своими конкурентами? Они строят свой контент, и подход у них такой, что, в общем-то, неважно, как ты говоришь, главное, что тебя худо-бедно понимают. Для нас это подход неприемлем, нам важно, чтобы тот английский язык, который звучал на Ukraine Today, он соответствовал международному уровню, он не звучал как украинский английский.
Говорила Татьяна Пушнова, генеральный продюсер телеканала Ukraine Today, который в минувшее воскресенье начал спутниковое вещание на Европу. Вы слушаете радио «Свобода» на сайте свобода.org и на коротких волнах в эфире программа «Свобода в полдень». Через несколько минут следующие ее части. Красноярским чиновникам сегодняшнего дня запретили использовать Twitter, Facebook и почту Google. Российско-украинский конфликт и другие международные темы в контексте кампании накануне промежуточных выборов в Конгресс США. И наша традиционная по понедельникам книжная рубрика. В России вышло полное собрание произведений поэта Артура Кравана, бесследно исчезнувшего в Мексике в 1918 году. Сейчас эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лефортовский суд Москвы сегодня вернется к рассмотрению дела украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму. Сегодня, как ожидается, судьи рассмотрят жалобу защиты на отказ следствия предоставить им часть материалов. Сенцов был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ России 11 мая и находится под стражей. Его подозревают в подготовке терактов в Симферополе, Ялте и Севастополе с целью дестабилизации политической обстановки в Крыму. Три профсоюза бюджетников, объединяющих около 8 миллионов человек, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить накопительные пенсии. Недавнее решение правительства об очередном изъятии пенсионных накоплений за 2015 год не может не вызывать обеспокоенность миллионов россиян, пишут президенту профсоюзные лидеры. На состоявшихся в воскресенье президентских выборах в самопровозглашенной Республике Абхазия, по предварительным данным, победил лидер оппозиции Рауль Хаджамба. По информации Центральной избирательной комиссии республики, он набрал более 50% голосов избирателей. Его ближайший соперник, глава службы безопасности Абхазии Аслан Бжания, набрал почти 36% голосов. Явка на выборах составила 70%. Дорогомиловский суд Москвы сегодня, как ожидается, приступит к слушаниям по иску вдовы бизнесмена Олега Дергилева к депутату Алексею Митрофанову о взыскании почти 68 миллионов рублей, сообщили журналистам в пресс-службе суда. Анна Дергилева считает, что Митрофанов задолжал эти деньги ее супругу, которого убили прошлой осенью. Иск подан на основании долговых расписок, найденных вдовой. Депутат Госдумы России от «Справедливой России» Олег Михеев подготовил законопроект, в котором предложил лишать чиновников, увлеченных в коррупции, права на пенсию по выслуге лет, сообщает ИТАР-ТАСС. Без надбавок к пенсиям, как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается оставить чиновников, которые в период работы в госорганах были осуждены за преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Российских представителей не пригласили на сентябрьский саммит НАТО в Уэльсе, главная тема которого имеет отношение к России. Сообщила сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах. Саммит состоится 4-5 сентября. В Великобритании умер английский актер театра и кино, режиссер и продюсер Ричард Аттенборо. Ему было 90 лет. Творческая карьера Ричарда Аттенборо продолжалась 6 десятилетий. Наибольшим успехом в его режиссерской работе является фильм «Ганди», завоевавший 8 премий «Оскар». Глава Чечни Рамзан Кадыров стал членом мотоклуба «Ночные волки». Об этом и о том, что в Грозном теперь появится филиал клуба байкеров, Кадыров сообщил на своей странице в Инстаграме. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар – 36 рублей, евро – 47 рублей 85 копеек. Говорит Радио «Свобода», вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В России, отвечая западному миру, на продуктовых санкциях решили не останавливаться. В Москве закрыты 4 ресторана «Макдональдс», включая первый в России на Пушкинской площади, а в Красноярске сегодня вступает в силу запрет чиновникам местной мэрии пользоваться Фейсбуком, Твиттером, почтой Google и другими западными сайтами. И хотя данные ограничения формально действовали в мэрии Красноярска уже около 5 лет, только сейчас, после западных санкций, санкций, службы безопасности обратили внимание на то, что их предписания все эти годы просто не исполнялись. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
В красноярской мэрии уверены, использование таких ресурсов, как Google, Facebook, Twitter и почтовых сервисов, находящихся не на российских доменах, может нанести непоправимый вред, поскольку эти платформы созданы для противодействия политике государственной власти России. По словам заместителя руководителя Управления информатизации и связи администрации Красноярска Юрия Жмуйдина, ограничение в использовании иностранных сайтов служащими мэрии было принято еще в 2007 году, поэтому сегодняшние меры не стоит связывать с ответными санкциями на действия Америки и Европы в отношении Российской Федерации, как предполагают некоторые представители красноярской общественности.
Регулярно мы проводим мониторинг по использованию этих ресурсов. И последний мониторинг выявил, что некоторые сотрудники используют такие ресурсы, которые не предусмотрены политикой безопасности. Для приведения в соответствие политики безопасности как раз и был подготовлен рекомендации сотрудникам, чтобы все перешли в соответствие и использовали те ресурсы, которые разрешены на данный момент. Для служебного использования есть определенные ресурсы, которые доступны сотрудникам. Используя официальный домен, официальный адрес электронной почты, мы вполне можем защититься и жителям дать гарантию, что это официальный ответ от администрации города.
По мнению экспертов, чиновники города несколько лукавят, заявляя, что данные запреты никоим образом не связаны с ответными санкциями, поскольку определенно видно, что это не городская самодеятельность, некий федеральный тренд, в том числе касающийся ограничений использования интернет-ресурсов. Более того, у многих после разоблачения Сноудена остается легкое параноидальное состояние, касающееся глобальной слежки за действиями пользователей сети интернет. Может быть, введение подобных запретов и не лишено смысла, но многие уверены, такие действия могут принести больше вреда, нежели пользы для самих же властей. С одной стороны, запрет на хранение служебной документации в сети действительно выглядит разумным. Однако, по мнению политолога Сергея Комарицына, другой пункт этой рекомендации для чиновников может негативно сказаться на различных проектах не только городского масштаба, но и федерального.
Когда чиновникам запрещено использовать поисковые системы Google, социальные сети, Facebook там и так далее, то, на мой взгляд, это из области психиатрии, потому что в любой социальной сети сейчас можно найти страницы каких-то бюджетных организаций, наших театров, музеев, каких-то проектов, скажем, вот Универсиада 2019 года. Ведь это одна из форм продвижения и в этих самых социальных сетях, где находятся миллионы пользователей. И тем самым, запрещая использовать эти сети, чиновники сами себя лишают дополнительных возможностей продвижения этих же самых проектов. Да и вообще, мне кажется, что это решение принимали люди, которые, в принципе, не знают, что такое интернет.
К слову сказать, из-за ограниченного доступа к некоторым интернет-платформам пострадают депутаты городского совета, на которых эти запреты не распространяются. Ведь интернет-канал в здании общий. При этом, по словам вице-спикера городского совета Красноярска Александра Глескова, сами депутаты наступают за максимальную открытость в работе администрации города. И сам он за все время своей работы еще ни разу не сталкивался с документацией, подпадающей под категорию государственной тайны.
Максимальное количество информации о деятельности власти вообще должна быть в открытом доступе. Что касается секретной какой-то информации, ей обладают отдельно взятые должностные лица. Все, что касается регулирования работы с этой информацией, очень жестко регламентировано. И там есть уголовная ответственность за разглашение этой информации. На мой взгляд, просто в администрации города там слишком увлеклись вот этой информационной безопасностью. Просто сами себе чиновники придумывают работу. Кроме ненужной суеты какой-то, это никакой пользы не приносит. Какой смысл-то бегать друг за другом и проверять, кто какой почтой пользуется? Здесь просто границы какие-то разумного. Можно накрыть все здание каким-то там куполом вода и там газа непроницаемым и сказать, что мы таким образом обеспечиваем там экологическую, радиационную и еще какую-то безопасность. Но для этого должны быть какие-то угрозы объективные. Вот я не помню примеров, чтобы кто-то взломал почту рядового чиновника и получил из нее какие-то страшные секреты. И из-за этого были чьи-то права нарушены. А если никаких угроз объективно нет, то само по себе занятие борьбой с ними – это просто самозанятость чиновников. Вот вместо того, чтобы усиливать открытость и придумывать, как бы больше информации до общественности донести о работе администрации, они сидят и придумывают, какие бы ограничения вести для своих сотрудников.
Естественно, многие скептически относятся к введенным запретам, поскольку ничто не мешает чиновникам воспользоваться вражескими сайтами в рабочее время со своих личных мобильных устройств. В таком случае контроль за использованием веб-ресурсов в рамках введенных ограничений становится абсолютно невозможным, и любая информация может попасть в открытый доступ. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В ноябре этого года в Соединенных Штатах Америки пройдут важные промежуточные выборы в Конгресс. Какие темы внутри и внешнеполитические будут доминировать в предвыборной борьбе двух главных партий? Какое место в этой предвыборной кампании занимает российско-украинский конфликт? Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Даже беглое ознакомление с контентом главных политических телешоу не оставляет никаких сомнений в том, что если внешняя политика попадет в повестку предстоящих выборов, то главенствующим ее сюжетом будет Ирак. Активная часть американского электората не забыла ни яростных споров, предшествовавших Второй Иракской войне, ни вызванного ею углубления раскола общества, не уверенного в том, что битва с Саддамом Хусейном заслуживает того, чтобы быть центральным фронтом в глобальном противостоянии с исламским экстремизмом. Помнят избиратели и о политических репутациях, завоеванных и утраченных на оппозиции и поддержке той войны, о том, как спешил закончить ее президент Обама, ну и, конечно, о тысячах погибших американских солдат. Белый дом принял решение вывести все войска из Ирака в 2011 году, не обеспечив долговременной стабильности страны, и теперь вынужден делать вторую попытку добиться этого, не имея в своем распоряжении тех сил, которые находились в Ираке 3 года назад. Ведущие телеканалы не обошли вниманием и Украину, хотя этот сюжет не вызывает в Америке и близко того накала страстей, как Ирак. Американцы не очень сильно эмоционально инвестировались в Крым и в боевые действия в близлежащем регионе, хотя демократический посыл Майдана они встретили с энтузиазмом. Вот, например, что сообщил своей аудитории CNN об истории с российской гуманитарной колонной.
What Russia called a humanitarian convoy, many others called a Trojan horse.
Главные тезисы репортажа с места событий следующие. То, что Россия назвала гуманитарным конвоем, многие другие окрестили «троянским конем». О Грузии, находившемся в фурах, практически ничего не известно. Грузы были доставлены в Луганск без согласия Украины и без сопровождающих лиц из числа сотрудников международных организаций. Через сутки колонна вернулась в Россию, забрав с собой оборудование военных заводов, в чьей продукции остро нуждаются российские производители радарных установок и боеприпасов. Это информация официальных представителей Украины, которую CNN не может самостоятельно подтвердить, поскольку и Луганск, и расположенные неподалеку пограничные КПП находятся в руках мятежников. Помощь, предложенную Германией на восстановление отвоеванных украинской армии городов, на Украине, по аналогии с планом Маршалла, величают планом Меркель. Я была здесь, в Славянске, 2 месяца назад, когда его контролировали сепаратисты. Жизнь в городе была нескончаемой чередой артобстрелов. Подача электроэнергии спорадическая, население испытывало нехватку воды и продуктов питания. Сегодня Славянск преобразился, худшее позади, те, кто поддерживали сепаратистов, растворились. На здании горсовета снова развивается украинский флаг, тяжесть борьбы переместилась в Луганск и Донецк. Тот же CNN превзошел все другие электронные СМИ по количеству эфирного времени, отведенному предстоящей в Минске встрече по регулированию украинско-российских отношений. Этот сюжет был подан в формате телемоста между корреспондентами канала в России и на Украине. Россия последовательно требует прекращения боевых действий на востоке Украины и прямых переговоров между правительством в Киеве и ополчением. Путин не только не отступает от этих требований, он идет дальше и, согласно информации западных правительств, увеличивает поддержку мятежников. Если Кремль в последнюю минуту не откажется от этой позиции, то в Минске мы, вероятно, услышим обращенный к Порошенко следующий месседж: либо вы идете на уступки, либо кровопролитие продолжится. Украина настаивает на том, чтобы контроль на ее границе с Россией осуществлялся силами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Киев также утверждает, что Россия вмешивается в его конфликт с сепаратистами. Он требует прекратить обстрел частей украинской армии с российской территории и положить конец поставкам сепаратистам оружия и боеприпасов. Зрителям CNN также напомнили о том, что Украина значительно зависит от России экономически, особенно в области энергетики, и поэтому чувствует особую потребность сейчас, до наступления зимнего отопительного сезона, растопить лед, сковавший двусторонние отношения. Таковым из Москвы представляется настрой украинской стороны, а корреспондент телеканала в Киеве в этом сегменте телемоста сделал акцент на стремлении Украины ослабить зависимость от России за счет увеличения экономических связей с Европой во всех отраслях, включая энергетическую. Телемост CNN завершился констатацией высокой популярности Владимира Путина и Петра Порошенко в своих странах. При этом корреспондент в Киеве обратил внимание на рост рейтинга Порошенко, а его коллега в Москве – на то, что Путин может потерять очки среди своего базового электората в случае расширения и углубления экономических санкций Запада. В воскресенье ведущие западные информационные агентства также процитировали слова представителя правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер, кстати, частой гости «Радио Свобода», о том, что принуждение сепаратистами пленных украинских солдат к публичному шествию в Донецке является нарушением Женевских конвенций и может быть квалифицировано как военное преступление.
Рассказывал Евгений Аронов. А в завершение программы «Свобода в полдень», как всегда, по понедельникам, наша традиционная книжная рубрика. Московское издательство «Гилея» выпустило полное собрание произведений поэта Артюра Кравана, бесследно исчезнувшего в Мексике в 1918 году. Мой коллега Дмитрий Волчек побеседовал с гаагским литературоведом Марией Лепиловой, которая составила этот том и перевела произведения Кравана и воспоминания о нем с французского и английского языков на русский.
Мари, я думаю, что любой читатель этой книги согласится, что в отличие от многих своих современников, Артюр Караван не устарел по большому счету, хотя литературные битвы, в которых он участвовал, в общем, уже почти все забыты. Не знаю, почему, может быть, потому что хулиганство всегда современно и всегда привлекает. Ну, я не сомневаюсь, что вы увлечены Караваном. Что вас увлекает в его фигуре?
Караван – это такая вездесущая личность, которая изначально меня привлекла тем, что, в общем, он упоминается в совершенно разных контекстах, разными людьми, в разных языковых сообществах. Это такая загадочная, странная фигура авангарда, человека, о котором очень мало что известно достоверно, но который считается предтечей дадаизма. Жизнь его – это такой авантюрно-лирический роман, мистификация с детективной концовкой. Он и поэт, и боксер, и конферансье, племянник Оскара Уайлда, лектор, критик, дезертир, хулиган, двоеженец, гений, по крайней мере, по мнению многих из его современников и последователей. Для меня лично, во-первых, мне показалось, что у Каравана очень интересные тексты. Это, в общем-то, такой прообраз авангарда, поиск новых форм, нового содержания, попытка выйти из канонов классической литературы, разрушение этих самых канонов всеми возможными способами, начиная от пародии, заканчивая мистификацией и смешением жанров. И с этой точки зрения это достаточно любопытный литературный эксперимент. Но главное даже не это. Дело в том, что литературные опусы для Каравана были не столько целью его творчества, сколько средством. И мне кажется, вот это очень интересно, потому что вот действительно то хулиганство, о котором вы говорите, оно было возведено в некий жанр искусства. Бретон называл деятельность Каравана не литературной, а внелитературной и антилитературной. То есть фактически Караван пишет тексты, чтобы затем использовать их в определенных каких-то акциях художественных, которые вызывают резонанс в обществе. И таким образом вокруг фигуры Каравана создается некая мифология, превращающая его из реальной исторической личности в легенду. В бомбастике Бреннер называет Каравана художником без произведения. Но мне кажется, что Караван не столько художник, литератор или поэт, сколько некое явление, некий художественный или социокультурный проект, рекламный, саморекламный, который состоит из нескольких пластов. То есть, с одной стороны, есть как бы реальная личность, биография Каравана, весьма обрывочная, недостоверная, обросшая слухами, но очень увлекательная. Потом есть множество скандальных историй с его участием. То, что сегодня, наверное, можно было бы назвать акционизмом или перформансом. То есть инсценированные ненастоящие боксерские поединки, лекции об искусстве, на которых он ругал искусство, и которые заканчивались раздеванием или пальбой из пистолета, или швырянием в публику различных предметов. Дальше какие-то скандальные интервью в газетах, опять же таки противоречивые заявления. И вот эти действия создавали некий публичный образ Каравана, и этот образ он далее каким-то образом мистифицировал сам. То есть он придумывал несуществующих людей, какие-то действия, события, которые он щедро подмешивал к этому своему публичному образу, создавая некую легенду вокруг себя. И также есть небольшое количество текстов, собственно, его, которые служили основой для этих мистификаций, для создания персонажа Каравана. Такое авторское «я», которое выходит за пределы литературного произведения и начинает жить своей жизнью. И, наконец, есть некое культурное пространство вокруг Каравана, состоящее из текстов, написанных разными людьми, но так или иначе связанных с Караваном. Это газетные статьи, которые создают свои версии эпизодов из жизни Каравана и воспоминания современников, зачастую входящие в состав художественного произведения, в которых невозможно отделить вымысел от истины, Каравана литературного, Каравана как персонажа от Каравана реального. Также есть дадаистские тексты, например, которые продолжали мистификацию Каравана после его смерти уже. Для примера можно привести журнал «Дада», который 2 года спустя после смерти Каравана в 1920 году в одном из своих выпусков опубликовал текст под подписью Каравана, при том, что Караван уже был мертв, и неизвестно, действительно текст принадлежит ему или это дадаисты, которые написали от имени Каравана, вздавая таким образом дань своему предтече. И также в этом же выпуске Караван фигурирует в списке действительных президентов и президенток сообщества «Дада». Получается, что главное произведение Каравана – это не какая-то отдельная работа или действие в рамках конкретного жанра, а, собственно, фигура Каравана, сама его жизнь или, по крайней мере, та жизнь, которую он создал и предъявил публике. Мне кажется, вот это самый такой какой-то интересный момент. Это именно личность Каравана и творчество его действия в рамках какого-то общего проекта под названием «Караван».
И все, что вы упомянули, вошло в этот сборник. И воспоминания, и статьи, и стихи. А значительную часть тома занимают номера журнала «Сейчас» издателем и единственным автором, хотя там много авторов под псевдонимами Каравана, был сам Артюр Караван. Вы держали в руках номера этого журнала. Как он выглядел?
Я их видела в интернете. Они выложены онлайн в достаточно неплохом качестве. Это журнал небольшой, достаточно тоненькое издание. В каждый номер входит несколько текстов, как правило, 2 или 3, причем тоже небольших. Все это перемежается самодельными рекламами, с юмором, совершенно нестандартными для того времени, ну и вообще даже для любого времени. Это 5 выпусков, которые Караван издавал сам, собственно, с 1912 по 1915 год.
И сам продавал, возил на тележке.
Да, он сам полностью все делал в этом журнале.
И значительную часть журнала занимают его тексты об Оскаре Уайльде, его дядюшке, которого он даже воскресил в своем воображении. Ведь Караван никому никакого уважения не испытывал, и к Уайльду, в общем, тоже, но все-таки как-то гордился этим родством и всячески его подчеркивал.
Да, вспоминал его имя во всех практически в своих произведениях. Свое имя он подписывал не иначе, как Артюр Караван, поэт и боксер, племянник Оскара Уайльда. И несмотря на то, что это имя он использовал достаточно много и часто, самого Оскара Уайльда он не видел. Судя по всему, опять же таки, он встречался только с женой Оскара Уайльда, которая приходилась сестрой отцу Каравана в далеком детстве. Она к ним приезжала в Лозанну уже после смерти Оскара Уайльда. Но при этом Караван действует так, как будто он не только знал своего дядю, но еще и видел его во взрослом возрасте.
После смерти уже Уайльда, как будто он к нему пришел.
Замечательная история была. В 3-м выпуске журнала Караван пишет некий рассказ под названием «Оскар Уайльд жив». 3-й выпуск выходит в 1913 году. При этом смерть Оскара Уайльда достоверно известна произошла в 1900 году. И весь этот номер журнала посвящен Оскару Уайльду. Там Караван совершенно подробнейшим образом описывает внешность Оскара Уайльда. Он рассказывает о том, что Оскар Уайльд пришел к нему в гости, что они с ним поговорили, что он не только не умирал, но и жив-живехонек, и продолжает писать и путешествовать, при этом скрываясь от всего мира. Караван пишет весь этот текст и утверждает, что встреча с Оскаром Уайльдом была совершенно реальной.
С литературоведом Марией Лепиловой о вышедшем в России собрании сочинений поэта Артура Кравана беседовал Дмитрий Волчек. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, на коротких волнах, на сайте свобода.орг. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».